Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Виктор Александрович Саулкин, ведущий, и Антон Иванович Худяков, координатор общественного проекта за переименование станции метро «Войковской». Я напоминаю, что сейчас идет активное голосование на интернет-портале «Активный гражданин», где москвичи высказывают свое мнение о том, нужно ли переименовывать «Войковскую». Но вообще этот вопрос для нас очень больной, скажем так, потому что православная общественность больше четверти века собирает подписи, устраивает молитвенное стояние с просьбой городской власти переименовать станцию метро, названную в честь цареубийцы. За это время царская семья прославлена в лике святых. За это время половина московского метрополитена переименована, причем половина улиц в Москве переименована. Даже улица Чайковского исчезла, хотя, мне кажется, в честь Петра Ильича могли бы оставить улицу в Москве. А вот станция Войковская, за это имя этого изувера, злодея, держатся какие-то силы, непонятные нам, просто стоят насмерть. И вот сегодня мы об этом с вами поговорим, о том, кто такой Войков, потому что могу вам сказать, что идет информационная кампания очень мощная, где народ пытаются убедить в том, что, ну, кто такой Войков? Дипломат, государственный деятель, это наша история, да и вообще не важно, о нем уже все забыли, не важно, кто это такой. И вот о том, кто такой Войков, сегодня мы поговорим, и у нас в студии два эксперта, Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, профессор семинарии Никола-Угрижской, духовной православной семинарии, главный научный сотрудник Института российской истории, академик Российской академии наук. И Константин Александрович Залесский, научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Вот мы сегодня попытаемся объяснить, кто такой Войков и почему для наших невоцерковленных соотечественников, так же, как и для нас, имеет огромное значение, будет ли эта станция метро носить имя цареубийцы или ее все-таки переименуют. Но вначале я хотел бы спросить у Антона Ивановича Худякова, как сегодня обстоят дела с переименованием. Казалось, что мы уже добились успеха. Принято решение. Имя этого убийцы, изувера, исчезнет с карты Москвы. Ну а сегодня мы узнаем, что вновь какая-то комиссия вновь решает, стоит переименовывать или нет. В каком положении сегодня дело?
Ну, мы уже говорили нашим радиослушателям о том, что было собрано около 7 тысяч подписей москвичей и жителей Войковского района города Москвы, что было сделано обращение к президенту Российской Федерации, которое подписало более 50 деятелей культуры. И в результате мэр Москвы Сергей Семенович Собянин принял решение вынести вопрос о переименовании метро «Войковская» и других объектов транспортно-пересадочного узла, который сейчас называется «Войковская», а в проекте назывался «Глебово», на суд москвичей. С 1 по 14 ноября состоится голосование на интернет-портале «Активный гражданин», в котором мы призываем участвовать каждого неравнодушного человека, который почитает святую царскую семью и считает, что имя убийцы, детей и террориста не должно оставаться на карте Москвы. Мы оптимистично смотрим на перспективы этого голосования. Конечно же, мы не сомневаемся в том, что тысячи людей проголосуют за переименование Войковской. Какой будет результат этого голосования, мы не знаем. Поэтому просим молиться, прежде всего молиться, просим всех наших радиослушателей, кто не может, допустим, там проголосовать по разным причинам, с 1 по 14 ноября просим сугубых молитв о переименовании станции метро «Войковская» и всех объектов, названных именем этого палача.
Антон, а вот когда нас убеждают в том, что Войков – это талантливый дипломат и вообще-то государственный деятель, который встроил советскую державу, Советский Союз, так ли это? Или все-таки наши слушатели и вообще все москвичи должны узнать правду об этом человеке, террористе? Вот сегодня наша страна ведет борьбу с международным террористом, и мне кажется, что те изувиры из ИГИЛ, исламского халифата, которые взрывают памятники в Пальмире, которые режут головы, убивают христиан, да и не только христиан и мусульман, простых мирных жителей, они имеют много общего с Войковым и его подельниками.
Да, конечно, вы совершенно правы. Но, опять же, вот что касается ИГИЛ, наш президент Владимир Путин, выступая с трибуны Организации Объединенных Наций, сказал о том, что опасен экспорт революции, да, вот, что вы вот зря думаете, что вы можете профинансировать террористов, потом от них избавитесь, так очень просто, да. Вот тут нужно сказать, что такие слова, в принципе, мог сказать только, наверное, лидер нашей страны. Потому что наша страна в 20 веке все это испытала на себе. И не только то, что СССР экспортировал революции, да, вот, вовне, о чем сказал наш президент, но и то, что революция была экспортирована к нам. Вот, и что вот эти два пломбированных вагона, во втором из которых приехал Войков в Россию, да, они были направлены по договоренности с германским генштабом, который профинансировал эту акцию. Да? А потом что он получил? Он получил революцию, которая быстро очень перекинулась в Германию, и эти люди, которые, вероятно, обещали им что-то, немцам, да, вот, они все свои обещания, естественно, нарушили, и в результате получили массовый террор не только в России, но и во всей Европе.
Вообще можно, если рассуждать о событиях двух русских революций, 905 года и 917, можно сказать, что Российская империя попала под удар международного терроризма, финансировали эти международные интернациональные террористические группы наши, как-то сейчас принято говорить, геополитические партнеры, а тогда они были союзниками по Антанте во время Второй русской революции. И вот эти банды международных террористов поддерживали не только посольства этих стран, но и финансировали, скажем, олигархи США. Мы вспоминаем не только германский генштаб, два вагона, мы вспоминаем и теплоход, на котором Троцкий с компанией прибыл в США. Вот об этом стоит говорить. Но сегодня о всех мы этих террористах и бандитах не скажем, но хотя бы вспомним биографию, кратко вспомним биографию этого Войкова, как нам говорят сегодня, великого государственного деятеля.
Знаете, я хотел бы тут отметить вот именно Войкова как государственного деятеля. То есть не как вот террористы, бандиты и так далее, а вот именно как государственного деятеля. Потому что вот у нас время от времени можно слышать сказки по поводу того, что вот был убит там талантливый дипломат, да, человек, который строил советскую власть и так далее. Так вот, на самом деле это сказка. Причем эта сказка, ну, скажем так, она очень хорошо известна, эта сказка. Она известна тем, кто это говорит. То есть сказать, что кто-то заблуждается, когда говорит, что он талантливый государственный деятель, это вранье.
То есть Константин Александрович Залесский сейчас говорит, дорогие слушатели, Константин Александрович, вы считаете, что все деятели КПРФ, которые сегодня об этом говорят, они хорошо знают правду?
Это абсолютно. Понимаете, у Войкова, его биография после 18-го года, то есть тогда, когда он считается якобы государственным деятелем, она очень хорошо известна. Она очень хорошо известна. У них было мало просто очень пунктов боевого пути. И она очень хорошо известна. И, естественно, тем членам Компартии, которые заявляют, она тоже хорошо известна. Меня всегда очень еще удивляет, почему члены Компартии так все время выступают за типа сохранение имени Войкова. Он для них тоже враг. Он это бывший меньшевик. Это человек, который в этой когорте меньшевиков, перешедших на сторону большевиков, был в 20-х годах направлен на дипломатическую работу. Их там всех, там очень много меньшевиков отправили за границу на дипломатическую работу, чтобы, во-первых, здесь не отсвечивали, потому что они здесь мешают. А во-вторых, можно проэкстраполировать, потому что большинство этих вот меньшевиков, братьев-то по идеологии с Войковым, их в начале 30-х из-за границы отозвали и начали расстреливать еще до 37-го года. Их в районе 32-34 годов начали расстреливать и достреляли уже в 37-м. То есть, в принципе, Петр Лазаревич не выживал в сталинской России ни при каких обстоятельствах.
То есть, если бы не Борис Каверда, то в 30-е годы он бы свою пулю получил.
Да, но тогда бы не было названия. Никаких бы названий улиц не было, потому что он бы был уже, так сказать, там как-то необоснованно репрессированный и реабилитированный посмертно. Вот. Как государственный деятель, он был, ну, сказать ноль, это очень сложно, потому что скорее там идет со знаком минус. Потому что, что бы ему ни поручали, какое дело бы ему ни поручали, он, в общем, все загубил. Причем загубил очень здорово. Когда его назначили комиссаром продовольствия на Урал, цель какая была? Обеспечить продовольствием. В результате он довел Уральскую область практически в состоянии постоянного восстания. Причем он довел крестьянство вот своей деятельностью. При этом он умудрился... Значит, не только довести практически до восстания местное население, но еще при этом умудрился не обеспечить продовольствием города. То есть, как бы, когда можно считать, что да, вот он обеспечил рабочих продовольствием, но, значит, это за счет крестьян. Так он и этого не смог сделать. Потом его назначили на Центросоюз, зампредом Центросоюза. Значит, ну, Центросоюз они создали очень плохо. Он действовал безобразно, ну, и он там был недолго. И потом оказался связан с Внешторгом. Значит, что делал Внешторг? Внешторг это конкретно по его линии занимался продажей
награбленного.
Награбленного, да? Если ты продаешь награбленное, то в общем хотелось бы, чтобы ты получил прибыль с этого. Значит, операция была провалена полностью. То есть были получены средства, ну, копеечные совершенно, то есть по сравнению с тем, что это стоило. То есть выгоды советскому государству он не принес, но зато принес большую выгоду тем, кто приобрел, ну, например, английской королевской семьи.
Константин Александрович, да. Может, в этом и заключалась его цель продать сокровища Российской империи за бесценок, а английский королевский дом получил выгоду необыкновенную. Получили выгоды и те, кто финансировал русскую революцию.
Получили
Шифы и прочее, да. Яков Шиф там и так
получили
далее.
Получили все, но тут надо, конечно, иметь в виду, что в тот момент большевикам деньги были нужны просто, ну скажем так, как хлеб буквально в смысле этого слова, потому что на это был конский. То есть это он тоже провалил. Потом его деятельность начинается, крупная деятельность нашего крупного дипломата, как всегда говорят. Это что значит? Это сначала, прежде всего, связано с работой по поводу Рижского мира с Польшей. Ну, по поводу того, что Рижский мир с Польшей, это, ну, там, Брестский мир-то, в общем, или там Версальский, тоже, в общем, это миры одного порядка. То есть это слово грабительский к нему тогда применить сложно. То есть это было такое колоссальное поражение, по которому Советская Россия просто сдала вообще все позиции. А Войков, который потом возглавил комиссию по договорам с Польшей о том, чтобы урегулировать какие-то трения. То есть там просто шла, ну, сдача русских интересов, да не только русских даже, можно сказать, ну и советских-то с натяжкой. Сдача интересов была по полной. То есть как дипломат он показал себя полным нулем. Что потом и подтвердилось в Польше. Потому что в Польше, будучи полпредом, ну полпред, то есть главой дипломатической миссии, его цель должна была быть какая? Ну ладно, пусть не улучшение советско-польских отношений, пусть нет. Но если дипломат, глава дипломатической миссии в стране, занимается тем, что по собственной инициативе, это подчеркивает слово, по собственной инициативе, собирается совершить, организовать террористический акт против главы государства, в котором он находится, и не совершает его только потому, что ему запрещают спецслужбы своей страны, то тут возникает вопрос, и это что, дипломат? И вот мы приходим к тому, что никакой, как государственный человек, он никто вообще, то есть ноль. Возникает вопрос, почему у нас...
Что он сделал для Советской России?
А, знаете, сделал, так, а он да? сделал, как выяснилось. Он сделал не для Советской, да, для Советской России, для большевиков, для Сталина. Он сделал очень много. И сделал он много только фактом с моей смерти. Если бы не это, он бы сгнил в лагерях, его бы расстреляли.
Значит, подводя эту внешнеполитической деятельности, деятельности как государственного человека, можно сказать о том, что у него есть в активе только одно. Это организация и сохранение тайны о изуверском убийстве царской семьи. Вот в чем заслуга Войкова, скажем так, перед организаторами первой, второй русской революции, перед теми, кто задумал и осуществил крушение не только Российской империи, а крушение тогда четырех монархий – Германской империи, Австро-Венгерской и Османской. И кто, в общем-то, и привел потом Европу и весь мир ко Второй мировой войне. А как он поучаствовал в убийстве царской семьи, Антон Иванович?
Разговор о фигуре Петра Войкова и о идейно-родственных ему фигурах имеет в наше время, помимо чисто вот сейчас практического значения, чтобы это имя исчезло с карты Москвы, огромное воспитательное значение. Потому что очень многие наши современники, особенно молодежь, они смутно себе представляют реальную картину событий 1905-1907 годов. Есть старые советские учебники, с одной стороны, с другой стороны, новых не написано или написано очень плохо. И поэтому, конечно, важно изучение фактов. Нам сейчас хотят сказать, что мы о Войкове не знаем ничего, что мы выступаем против него, потому что он был еврей Пинхус Вайнер, якобы. Понимаете, на самом деле никто из серьезных представителей православной общественности, и тем более наших церковных иерархов, на такие сомнительные вещи не опирался. Мы, начиная кампанию, которая идет уже 4 месяца, за переименование Войковской, очень серьезно изучали факты, связанные с этой личностью. И вот что мы хотим рассказать нашим радиослушателям. С чего начинается все это? О том, о чем рассказывал вот сейчас нам Константин Александрович. С чего начался путь цареубийцы? Давайте по фактам. В 1898 году Петр Войков поступил в Керченскую Александровскую гимназию. Ему досталась та парта, на которой сидел окончивший эту гимназию Желябов. Желябов – это один из, точнее, организатор, главный организатор убийства российского государя Александра II, который закончил в России эпоху крепостного права. Когда старшеклассники рассказали Войкову о том, за чьей партой он сидит, и дали ему почитать запрещенную листовку на эту тему, с дерзкой речью Желябова на суде, то вот Войков невероятно возгордился тем, что сидит за этим местом. И стал мечтать о том, чтобы тоже стать цареубийцей. Это важно. Вот понимать, с чего все начинается.
Дерзкая мечта.
Ну, убить царя. Дерзость, авантюризм. Да, дерзость, авантюризм. Это тогда, да и сейчас, собственно, вот мы, смотря на Украину, видим, что это преподносится как некий героический подвиг, да. Вот, это все разворачивается у нас на глазах. Поэтому очень удобно сейчас вот об этом говорить. 5 лет спустя Войков становится одним из боевиков местной революционной организации Керченской, которые незаконно приобретали оружие и изготавливали бомбы для своих операций. В числе других агитаторов он призывал солдат, служивших в Керченской крепости, к мятежу и убийству офицеров. А в июле 1905 года в Керчи произошла демонстрация. Вот, во время нее Войков в числе других боевиков спровоцировал нападение на полицию, в результате чего было 2 человека убито и 11 ранено. Мечтами о цареубийстве Петр Войков заразил своего младшего брата Павла, что привело к его самоубийству. После того, как Войков-старший увез семью из Керчи в Ялту, 1 марта 1906 года, в день памяти убиения царя-освободителя, 1 марта, Павел Войков проник в актовый зал Ялтинской Александровской гимназии, где он учился вместе со своим братом, активно участвовавшим в нелегальной деятельности, имевшим оружие уже, разрезал сверху донизу портрет государя Николая II, пошел на берег моря и застрелился.
Вообще, это можно расценивать только как акт какого-то сатанинского одержания, бесовского этого одержания.
Далее, 20 июля 1906 года в Ялте Петр Войков участвовал в перевозке бомб, которыми боевики, не доехав 50 метров до полицейского управления Ялты, вот они ехали, да, а потом сказали, мы просто так ехали туда, там, во враг эти бомбы обезвреживать, они 50 метров не доезжают. Навстречу им едет полицмейстер Гвоздевич Михаил Михайлович. Они бросают в него бомбы, но погибают сами при этом. Он эти бомбы вместе с другими вытаскивал из подвала и грузил в телегу. Это...
соучастник убийства.
Да, конечно. Войков бежит в Петербург. Но после покушения на жизнь полковника Нубадзе, которое произошло немного позже, в феврале, полиция начинает его искать сильнее, потому что подозревает его в возможном изготовлении бомб для этого теракта. Он был парень такой, как бы сказать, знаете, увлекался математикой, химией, физикой и так далее. Вот. В связи с этим нужно сказать, что, понимаете, многие из этих революционеров, этих, которые стали террористами, да, они не были бесталанными людьми. И очернять вот так вот, что отрицать их таланты и так далее, мы, конечно, не собираемся. Но надо вспомнить о том, что вот личным другом Адольфа Гитлера был мистер Шмидт, который сконструировал одноименный самолет, да, нам хорошо известный, всем жителям, так сказать, нашей страны, это мистер Шмидт. Понимаете? Ну да, очень талантливый конструктор.
Сам был не бесталанный.
Замечательная машина, так. Понимаете, убийство. Да. Вот. Поэтому, так сказать, если кто-то говорит, что вот он там был такой талантливый человек, учился на физмате, ну давайте вспомним Кебальчича, который конструировал бомбы, и этими бомбами почти оторвало ноги государю-императору и убило нескольких человек рядом. Войков, значит, бежит в Харьков, когда полиция нападает на его след в Петербурге, оттуда, заметив за собой слежку, в Женеву. В Женеве он в университете изучает математику и химию. Ну, химия известна, для чего она потом ему, так сказать, пригодилась. Что характерно, все статьи, он там писал статьи, рецензии на несколько книжек, которые он написал за границей, объединяет одна тема – ненависть к монархии. Это вот очень важно, так сказать, понять. В 1914 году Войков женится на дочери варшавского банкира Абрама Беленкина. После отстранения святого царя Николая II от власти 9 мая 1917 года он приезжает в Россию во втором пломбированном вагоне. Не в первом, да, не в первом, но во втором. Вот, вместе с меньшевиками, с лидером Ахматовым. И сразу получает должность комиссара министерства по вопросам труда во временном правительстве. То есть, понимаете, вот биография Войкова, которая написана была в советское время, в 1968 году ее издали, да, в год 50-летия. Убиение святой царской семьи, в СССР выходит биография Войкова. Что, в общем, о многом говорит, да? Значит, там говорится так, ну вот он зашел в министерство, ну как бы работу искал. Зашел в министерство, получил работу, поехал. Какую работу? Комиссара министерства по вопросам труда. Нормально, да? Вот. То есть связи были большие, так сказать. Он сразу, естественно, этим связям воспользовался. Он сразу направляется на Урал, где были металлургический завод и горнорудные предприятия. Здесь были сосредоточены большие запасы золота и платины. Вот, обратим внимание на этот факт. Войков, приехав туда, сразу же связывается с большевиками, которые готовят захват города и всего Урала. После того, как их незаконные вооруженные формирования, ну, это я так прямо скажу, то есть, что там говорить, захватывают здания государственных учреждений, вот, Войко становится одним из членов военно-революционного комитета, который объявляет себя властью в Екатеринбурге. В ноябре 17 года происходят выборы в Гордуму, в городскую думу, которую контролируют большевики. Так сказать, эти выборы, они были более фарсом. А большевики получили на них меньшинство голосов. Тем не менее, они Войко выдвигают председателей этой думы. Вместе с ним, среди делегатов, был большевик Вайнер. С ним Войко потом будут часто путать. Вот, и путают до сих пор, к сожалению, даже сторонники переименования Войковской. А мы этого не отрицаем. Мы знаем эти факты. Но сейчас на этих фактах, так сказать, на то, что его путают с этим Вайнером, вот, пытаются спекулировать на разных радиостанциях.
То есть обвиняют нас в
клевете? Да, обвиняют нас в клевете. Нет, обвиняют нас ни много ни мало в клевете, и в невежестве, и в клевете. Но вот очень важно это рассеять, потому что мы как раз за установление истины. В январе 1918 года Войков становится губернским комиссаром снабжения. То есть он контролирует движение всех материальных ценностей на Урале с этого момента. Вот. И руководит отнятием у крестьян хлеба. При этом он настаивает на резолюции, согласно которой крестьяне, не желающие давать хлеб по так называемой твердой цене, они расстреливаются, значит, а хлеб у них отбирается бесплатно. Вот теперь к царской семье. Вот, я постараюсь кратко. В апреле 1918 года Войков возглавил тройку комиссаров, руководившую конвоированием святой царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Он не просто участвовал в этом, он возглавляет это. И именно он создал для этой перевозки условия равносильные пытки. То есть мы знаем, как их перевозили, это было сделано специально. То есть это были именно невыносимые условия. Именно Войков присмотрел для заключения святой царской семьи дом в Екатеринбурге. И очень хорошо изучил его расположение в нем комнат. Он неоднократно посещал этот дом, у него был пропуск. И изучал все комнаты, в том числе комнаты первого этажа. При этом он указывал коменданту Авдееву, каким должен быть режим содержания. То есть вот все эксцессы, о которых мы очень хорошо знаем, они происходили под контролем и с, так сказать, воли Войкова. Летом 1918 года Войков, выступая перед рабочими мартеновского цеха, верхесецкого завода, дезинформировал их в отношении святой царской семьи. Вот почему говорят, что там рабочие хотели царскую семью растерзать. Вот откуда ноги растут? Давайте посмотрим. А он утверждал, летом 1918 года Войков, выступая перед рабочими мартеновского цеха, верхесецкого завода, дезинформировал их в отношении святой царской семьи, утверждая, что интервенты пытаются освободить царя, чтобы объединить вокруг него самые черные силы и задушить завоевание революции. Рабочие задают вопрос, а что за стрельба была слышна во дворе дома? Вот это важно. Войков лжет. Он отвечает, что это была реакция охранников на якобы подачу сигналов из окна спальни. А на самом деле мы знаем, что один из охранников выстрелил в царевну Анастасию Николаевну, которая выглянула из окна. Людям в Советском Союзе вот много лет лгали, вот, что у мучителей царской семьи не было возможности вывести ее из Екатеринбурга. Это был, так сказать, один из самых расхожих мифов. Вот опровержением этого служит тот факт, что в ночь с 9 на 10 июля 1918 года Войков вывез из этого города все запасы золота и платины. А через два дня после этого в здании Волжско-Камского банка собирается исполком Уралсовета, который обсуждает вопрос убийства. То есть это обычный сговор, если говорить в терминологии уголовного права. И Войков, обратите внимание, единственный из собравшихся, произносит речь, о которой он мечтал с детства. С того самого момента, когда в его руки попала вот эта листовка с речью Желябова. И что он говорит? Якобы противникам большевиков нужен только символ, только единица царской фамилии. Ну что из этого следует? Что нужно убить всех. То есть всю семью, включая детей. То есть то, к чему призывал Нечаев еще, да?
Скажем слова, да. Знаменитые, расстрелять всю Великую Ектению.
Всю Великую Ектению, да. Значит, нас сейчас пытаются обвинить в клевете, говоря о том, что вот Беседовский, значит, который написал воспоминания о том, что Войков лично присутствовал при расстреле, да, и руководил уничтожением тел, он якобы был мистификатор, значит, там, лжец, да. Особенно усердствует такой, значит, историк без научной степени Александр Колпатиди, который выступал сначала на радио «Говорит Москва», потом еще кое-где. Что по этому поводу надо сказать? Бывший советник полпредства СССР, Польши, Григорий Беседовский, опубликовал рассказ Войкова о том, что он в качестве делегата областного комитета партии явился в подвал, чтобы прочитать царскому семейству постановление о расстреле. Но его опередил Юровский. который, сказав несколько слов, стал стрелять. Свидетельство Беседовского нельзя считать ложным, потому что он сбежал на Запад. То только из-за этого, да? Во-первых, у Войкова нет алиби. То есть, когда вот спрашивают, а алиби у него есть? Нет у него алиби.
Вот. То есть он участник
убийства. Во-вторых, нет, мы, ну, скажем так, то, что он соучастник, а это доказано вещественными доказательствами за расписками о выдаче серной кислоты, да, это называется пособник. А вот что касается организатора, то мы считаем, что он все-таки организатор. Есть иногда тонкая грань, и следователи вам хорошо это расскажут, между организатором и пособником. Значит, и вот, во-вторых, вот я что хочу сказать, у нас есть свидетельства еще другие. Охранник Павел Медведев, который был допрошен по горячим следам следователем Соколовым, Павел Медведев, там было два Медведевых, он показал, что перед расстрелом в дом Ипатьева прибыли два комиссара. Один из них, как он узнал впоследствии, был Ермаков, а вот другой ему совсем неизвестный. Вот стоит заметить, что охранники из команды Юровского не знали Войкова в лицо. Его знали только охранники из команды Авдеева, которая была сменена. А видели только его заместители, сначала Быкова, а потом Рыболовлева. Вот это важно знать и понимать. Вот согласно материалам уголовного дела, я сейчас заканчиваю уже, да, Войков представил для обезображивания тел святой царской семьи более 181 килограмма серной кислоты. Но я с пудов сразу перевожу, 181 килограмм серной кислоты. Согласно никем не опровергнутого свидетельства Беседовского, обезображивание и сжигание святых мощей совершалось под руководством Войкова и наблюдением Голощекина и Белобородова. История Колпатиди, которую вот сейчас называют свидетельство Беседовского, ложным, в 1997 году дал его воспоминаниям прямо противоположную оценку. И это очень важно знать. Вот люди, которые сейчас слушают Колпатиди, они же не ходят в библиотеки, они не проверяют его, да? Вот.
Все построено на...
Вот пойдите и проверьте. Вот, значит, послесловие к изданной им самим книге Беседовского Колпатиди написал, цитирую: «Несмотря на то, что в конце жизни Беседовский занялся широкомасштабной исторической мистификацией, следует иметь в виду, что публикуемая книга к такого рода произведениям не относится и, безусловно, представляет собой ценнейший источник по истории советской политики, дипломатии, разведки 20-х годов. Подпись «Историк Александр Колпатиди». Вот, это 97-й год. Так что получается, что все мы говорим на самом деле правильно, не лжем, ни на кого не клевещем. И поэтому, православные слушатели и дорогие представители общественности, вы можете смело заходить на портал «Активный гражданин» и голосовать за переименование станции метро «Войковская».
Спасибо, Антон Иванович. Владимир Михайлович Лавров, профессор, доктор исторических наук Института российской истории Российской академии наук. Владимир Михайлович, ну вы, как историк, наверное, наблюдаете в последнее время попытки не просто исказить злонамеренно события российской истории 20 века, но и могли бы дать оценку, наверное, ради чего это делается. Потому что Колпакиди и другие некоторые, скажем так, историки или просто журналисты, которые выступают и на «Правде.ру», и в «Вестях ФМ», они очень умело передергивают факты, очень умело искажают действительность. Ради чего это делается, и почему нам так важно узнать правду не только о том, что происходило в доме Ипатьева, и кто в этом замешан, или вот как Антон Иванович говорил, организаторы и идейный вдохновитель этого убийства, но почему сегодня мы должны навсегда избавить Москву от имен террористов, изуверов, убийц?
Я слушал по радио, говорит Москва, это крупная радиостанция, которая вещает на всю Россию, выступление Колпакиди в гостях у ведущего Володарского, где очень долго доказывалось, какой замечательный Войков и как необходимо было убить святых царственных страстотерцев. Это 2015 год на дворе. Ради того, чтобы оправдать цареубийство, Колпакиди прежде всего говорит, что Николай II был бесчувственным человеком. Я не могу это характеризовать иначе, как сознательная ложь, потому что изданы письма, замечательные письма Николая II, и любой, кто почитает, он полюбит Николая II, его замечательную супругу Александру Федоровну. Нельзя не полюбить, прочитав их письма.
Владимир Михайлович, простите, вы помните, как член Следственной комиссии, чрезвычайно Следственной комиссии Временного правительства, еврей, кстати, который не имел никакого отношения ни к Русской Православной Церкви, ненавидел монархию, говорит: когда я читаю их переписку, я начинаю их любить. Это враг
так,
монархии.
Так и происходит. Вы знаете, вот автор очень хороший хорошей, наиболее глубокой книги о Николае II, Александр Николаевич Баханов, с которым я работал в одном институте, мне так и рассказывал. И он был плохо настроен, вот как вот в советское время, а потом стал читать. Но Баханов — это честный человек, и он полюбил, он проникся. Дальше, вот господин Колпакиди говорит, вот почему нужно было расстрелять? А потому что царь виновен в развязывании русско-японской войны. Но это клевета на Россию. На нас напала Япония, военные действия начала Япония.
Вероломно, кстати.
Да, вероломно. До этого было совещание в руководстве России, на котором Николай II сказал, что ни в коем случае мы нападать не будем. Если нападет Япония, то будем обороняться.
Кстати, Япония, простите, напала финансируемая и вооруженная США и Великобритания.
Да, ну, конечно. Да.
Тоже важно подчеркнуть.
Совершенно правильно. Расстрелять надо было потому, что Николай II виноват, несет ответственность за Ходынку и за 9 января. Ну, 9 января Николай II не отдавал приказа расстрелять. Это вот коммунистическая клевета, часто повторяемая. Ходынка — это несчастный случай. Такие несчастные случаи бывали и в других странах, скажем, в Великобритании. Другое дело, что большевики раздули из этого вот кампанию, такую антисамодержавную. Колпакиди говорит, что большевики выступали на стороне трудового народа в 18-м году, и большевики и левые эсеры взяли почти половину мест на выборах в учредительное собрание. Вот такая была народная поддержка. Это неправда. На выборах в учредительное собрание, наш первый парламент, большевики собрали 24% голосов. Это вот то, что зафиксировала мандатная комиссия учредительного собрания. Если посчитать вот все выборы, некоторые выборы не успели в мандатной комиссии утвердить, потому что выборы проходили притык с учредительным собранием, то даже не 24, а 22. Что касается левых эсеров, то они самостоятельным списком вообще не выступали. Это надо бы знать историку. То есть они были в общей партии эсеров, эсеров центра, правых и левых. Было несколько случаев, когда левые эсеры попробовали выступить самостоятельно, неудачно. То есть никакой половины, вот 20 с чем-то процентов. И это, кстати, на пике популярности большевиков, потому что это после ленинского декрета о земле, ленинского декрета о мире. Еще народ не знал, что эти декреты выполнены не будут. А что касается 18-го года, то как раз когда выяснилось, что большевики не смогли наладить работу экономики, не смогли снабдить города продовольствием, резко падает популярность большевиков. Резко! Поэтому и понадобился красный террор в сентябре 18 года. Ведь удержать власть не получалось.
Чтобы запугать народ.
Меньшинство, да, значит, потребовались вот такие репрессии, которых никогда в России не было по масштабу. И они на самом деле начались не в сентябре, как было официально объявлено, они начались раньше, в том числе убийство царской семьи, это, безусловно, акт красного государственного террора. Господин Колпакиди и ведущий Володарский утверждают, что вот сейчас, если подобное было бы, убили бы вот отца, маму и детей, то это убийство. А вот тогда это не убийство. И он, Колпакиди и Володарский, называет это принципом историзма. Ну, для православных людей это вообще аморально. Есть Библия, есть Новый Завет. Во все времена убийства есть убийство. Где-то убийство есть где-то убийство. И в том числе так было и в 1918 году. То есть это просто попытка оправдать преступников. Абсолютно вот такая демагогическая. Не соответствует утверждение Колпакиди, что Войков не террорист. Об этом хорошо вот до меня говорил Антон Худяков. Колпакиди утверждает, что нет свидетельств, кроме вот воспоминаний Беседовского. Но, во-первых, в воспоминаниях Беседовского нет ничего такого, что можно было бы опровергнуть. Нет. Потом есть свидетельство и одного Медведева, и есть свидетельство екатеринбургского чекиста М.А. Медведева, который обширные воспоминания написал вот об этом убийстве, о роли Войкова и передал Хрущеву. Значит, все это есть. Есть и вот эти записки Войкова о покупке серной кислоты и еще бензина. И вот господин Колпакиди говорит, постройте свое и назовите. Вот в советское время построили Войковское, а вы постройте что-то еще и назовите. Вот ему бы своим товарищам по партии такое сказать.
90 с лишним процентов переименовали. Так не нужно было это делать. Украли настоящие названия, верните. Так ведь насмерть стоят, не хотят возвращать. Я был на слушаниях в мэрии, когда Государственная Дума проголосовала фракция «Единой России» за то, чтобы убрать на имя Войкова. Проголосовала фракция «Справедливой России», проголосовала фракция ЛДПР. Только коммунисты выступили в поддержку преступника. Вот было даже обращение Государственной Думы.
Владимир Михайлович, интересно, ведь мы, восстанавливая связь времен, мы признаем все достижения советского периода, которые связаны с великими подвигами.
Ну пусть будет Дмитро Чкаловский, замечательный.
Конечно.
Замечательный был человек.
Русский летчик,
да. Не должно быть.
Да.
Не должно быть прославления цареубийцы, детоубийцы. И меня еще просто потрясло, что вот идет на всю страну, на всю Россию, из радиостанции «Говорит Москва», которая вот контролирует Доренко, вот Володарский, тех, кто за возвращение исторических названий, за то, чтобы убрать имя Войкова из названий в Москве, вот Володарский, ведущий, на всю страну называют усосками, монархюгами, ненормальными, требует возбудить против них уголовные дела, посадить. А кто выступает против имени Войкова в топонимических названиях? Илья Глазунов, вот по мнению этой радиостанции, говорит Москва, по мнению Колпакиди, Володарского, вот Илью Глазунова за решетку, Никиту Михалкова за решетку, отца Дмитрия Смирнова за решетку,
всех
Владимира Мединского
людей,
да? За решетку, отца Всеволода Чаплина за решетку, всех нас за решетку. Вот что вещает, говорит Москва. И что это, если не экстремизм, не поджигание социальной розни? Это какая-то бесовщина в эфире. И такое, к сожалению, имеет место. Почему? Да потому что коммунисты прекрасно понимают, что такое символы. Поэтому они держатся из-за Ленина в центре, в сакральном центре России. Они понимают, что если вот эти все названия навязанные, силой навязанные, без всяких голосований, без референдумов. Это сейчас они говорят за референдум, а тогда даже слово такое ненавидели. А вот они цепляются за это, поскольку это вот такой бесплатная помощь. Да не будь этого, кто бы об этой партии вспоминал. Но, к сожалению, вот такого рода вот сторонники Ленина, Войкова, они получают возможность выступать на центральных телеканалах, радиостанциях. Вот, к сожалению, и это очень опасно, потому что мы идем к столетию. К столетию вот этих трагических событий, и февральской, и октябрьской, и столетию цареубийства. Вот Господь нам дал 100 лет, вот пока 98. Неужели мы придем с Войковым, Лениным, Свердловым вот к этой годовщине? Вот сколько Господь может это терпеть? Вот как бы он ни переменил милость на гнев. Я боюсь, что мы можем прийти вот к тому, что вот то, что мы за 100 лет не смогли убрать, вот хотя бы такие самые одиозные фигуры, вот это нам аукнется какими-то вот испытаниями, как бы они ни были кровавыми. Потому что именно к этому вот ведут господа Колпакиди, Володарский. А если вот эти испытания кровавые будут, так они одобрят. И все посадки, и все репрессии, они, конечно, об этом мечтают.
Совершенно согласен с вами, Владимир Михайлович. Я думаю, Константин Александрович и Антон Иванович Худяков, мы вас все поддерживаем, ваше эмоциональное выступление. Почему? Потому что невозможно сегодня, после того, как царская семья прославлена, прославленный собор прославлен, всех не назовем, новомучеников и исповедников российских, когда, мне кажется, на очень серьезном уровне народного сознания произошло уже осмысление русской трагедии, русской катастрофы 20 века, вновь позволяет наследникам цареубийц...
Вновь поджигатели в России. Что, позволим им вновь поджечь Россию? Не позволим.
Не позволим. Но дело в том, что вот вы заметили очень удивительно точно. Ведь, посмотрите, в советский период Чкалов, был Чкалов, были великие ученые, полководцы, Жуков, Рокоссовский. Их имена есть на карте Москвы, никто не возражает. Но ведь не зря же Сталин перестрелял в 30-е годы всех этих пламенных революционеров. Почему? Да потому что они были разрушители, они были террористы. Никто из них не мог участвовать хоть в малейшем созидании. И вот Войков, он был не просто изувер-цареубийца, он был представителем. Не зря сегодня вспоминали «Платину и золото вывез». на Запад сплавил все сокровища России. То есть это человек, который сознательно убивал Россию. Когда мы сегодня пытаемся связать, восстановить историческую нить, прерванную большевиками в 17-м, потом либералами в 91-м, то вот эти разжигания ненависти к огромной части народа, который является Русская Православная Церковь, потому что, еще раз говорим всем нашим противникам, Русская Православная Церковь – это не только Святейший Патриарх, архиереи, отец Всеволод Чаплин и клирики. Это все мы, миллионы православных русских людей, в том числе и офицеры спецслужб, и летчики. Недавно, кстати, генерал Картополов, Андрей Картополов, начальник главного оперативного управления, когда давал интервью операции ВКС в Сирии, у него заметили иконы, говорят, вам подарили иконы? Говорит, нет, я сам верующий человек, это мои иконы, я верующий человек, я молюсь, но какие-то и подарили. Понимаете, это вот огромная страна православная, которую навязывают волю, кучка наследников цареубийцы. Мы, конечно, с вами, дорогие братья и сестры, должны не допустить этого. Еще раз напоминаю, что сейчас идет активное голосование на интернет-портале «Активный гражданин». На сайте Радонежа собираем подписи. И от нас зависит не только те, кто не может принимать участие в голосовании. Каждый из нас может помолиться. Помолиться святым царственным мученикам и страстотерцам. Помолиться всем святым в земле российской просеявшим. Чтобы вот этот вот морок кровавый, который вновь пытаются достать, можно сказать, из преисподней, достать и вновь разжечь пламя братоубийственной войны в России. Чтобы этот морок рассеялся, исчезло имя Войкова, всех прочих цареубийств. И вот эти провокации, которые тем летом были одновременно запущены, восстановление памятника Дзержинскому, екатеринбургские останки, попытка навязать церкви, и вот сейчас оставить Войкова на карте Москвы, мне кажется, они имеют под собой одну и ту же основу, и за этими провокациями стоят определенная сила. Сила, которая не только историческую Россию не любит, не императорскую, не советскую, а вообще мечтает о том, чтобы Россия исчезла с карты планеты. А я благодарю Владимира Михайловича Лаврова, профессора Николаево-Угрижской семинарии, академика Российской академии естественных наук, доктора исторических наук Института российской истории, Российской академии наук, и Константина Александровича Залесского, научного сотрудника Российского института стратегических исследований. Ну, а Антон Иванович Худяков, координатор общественного движения за переименование Войковской, я думаю, будет нам сообщать о том, как обстоят дела, и, надеемся, общими нашими усилиями мы все-таки сумеем переломить эту ситуацию. Благодарю вас.
До свидания. Всего доброго.
До свидания. Всего доброго. Спасибо.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником, возможно хранение и установка.
Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон. крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов: купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 495-517-99-51.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 7 ноября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. В этот день мы с вами помолимся у двух величайших святынь русской земли, с которыми неразрывно связана судьба нашего Отечества – Казанской и Владимирской чудотворными иконами Матери Божией. Перед этими святынями русские люди молились в самые трагические и величественные моменты нашей истории. В Богоявленском соборе в Елохово мы помолимся у чудотворного казанского образа Богородицы, у мощей святителя Алексея Московского, поклонимся гробницам святейшего патриарха Сергия Строгородского и святейшего патриарха Алексея II. Затем мы с вами побываем в Сретенском монастыре, помолимся у списка чудотворной иконы Владимирской Богородицы, у мощей священноисповедника Илариона Троицкого, у освященной копии Туринской плащаницы. Завершится наша поездка в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее молитвой у величайшей святыни русской земли – Владимирской иконы Матери Божией. Напоминаю, поездка состоится 7 ноября. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Yeah. Дорогие братья и сестры, Я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.